гостями вас знакомит Дарья Жарова. Сегодня среда, 24 июня. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарет, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. О погоде в крупнейших мегаполисах России. В Москве сегодня плюс 19, переменная облачность, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 26, облачно и без осадков. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Некоторые ее темы. Европейская реакция на события в Иране после выборов президента страны. Расследование покушения на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова продолжается. Дело екатеринбургского правозащитника Алексея Соколова становится все более запутанным. Неожиданно умер свидетель. Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. По словам министра спорта, это означает большее финансирование строительства спортивных объектов, вложение в подготовку профессиональных атлетов и даже увеличение количества уроков физкультуры в школах. Спортивная стратегия 2020 или очередной национальный проект, что бы это ни было, результат в России может быть далек от рекорда. Такие сомнения высказал в интервью «Радио Свобода» португальский журналист Жозе Мальязиш.
Я не знаю, насколько серьезный будет, потому что это то, что так называемый тоже нацпрограммой. Много-много говорили об этом, а результаты, в общем-то, не очень-то видно. Поэтому это все зависит, как будут реализовать. И, естественно, например, вот если касаться футбола, который ближе мне всего знаю, как можно развивать футбол, например, в России, если в Москве только имеется один нормальный стадион, это стадион «Локомотив». И детские спортивные школы там еще пока только начинают работать. Поэтому это все зависит не только сколько деньги, сколько это всерьез будут принимать. Они это, может быть, очередная кампания, которая заканчивается как обычно.
Португальский журналист Жозе Мальязиш уже несколько лет наблюдает российскую жизнь изнутри глазами стороннего человека, в том числе жизнь спортивную и политическую. Этим он объясняет свой скептицизм по отношению к очередной государственной кампании в России, стратегии развития спорта до 2020 года. А должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Вот это вопрос. Вопрос, который мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом, можно присылать сообщениями на пейджер в Москве, номер 660-1055, абоненту «Радио Свобода». Можно писать смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Ну, также теперь можно оставить свой ответ, комментарий и на сайте «Радио Свобода», www.svoboda.news.ru. Позже я напомню еще и номер телефона для звонков в студию с ответом на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. И такой же вопрос наши корреспонденты задавали жителям и гостям нескольких российских городов. Во Владимире с народом общался корреспондент «Радио Свобода» Роман Михайлов.
Желание каждого заниматься спортом или нет. И вообще спорт – это понятие очень растяжимое. Есть профессиональный спорт и любительский. Вот любительский спорт – это, а профессиональный тоже не каждому дано им заниматься.
Да мне кажется, обязывать это уж слишком. Почему? Да каждый человек, хоть его как хочешь, обязывай. Если захочет, он будет заниматься. Не захочет, он не будет заниматься.
Конечно, спортивные площадки там, с культурой и все остальное. И занять людей, чтобы заниматься им. Я вот занимался спортом с детства, с первого класса. Как кончил спортом заниматься, сразу пузо выросло.
Ну, государство даже не то, что обязывается. Оно должно предоставлять как бы места, где заниматься спортом. У нас даже площадки сейчас закрывали. Просто настраивали дома и все остальное. Даже люди, которые... Ну, вот нет, например, вот денег на эти тренажерные залы. Они же сейчас очень дорогие. Куда пойти? Некуда.
Я думаю, что не обязывать, а воспитывать потребность в этом занятии. В школе родители прививать должны. Потребность, понимаете?
Об этом даже речи нет обязательно. Это же здоровье ваше.
Ну, в принципе, оно не обязано. Но человек должен каждый сам заниматься спортом, чтобы выжить.
Не должно обязывать. Почему? Это у каждого свое мнение. Кому-то можно заниматься спортом, кому-то нельзя. Это лично каждого. Хочу я заниматься, я занимаюсь. Не хочу, не занимаюсь.
Нет, он просто должен создавать условия, чтобы люди занимались. И все, как в наше время было. У нас было престижно заниматься спортом, а сейчас это дорого. У меня сын занимался спортом. Это очень дорого. Во-первых, надо одеть, во-вторых, надо пусть даже бесплатная секция для того, чтобы выступать на каких-то соревнованиях, надо одеть так, что, извините, носки 250 рублей стоят. Символика России. Это же вообще кошмар.
Это от себя зависит. Хочешь заниматься, занимаешься. Не хочешь, каким-то не оставить.
Я считаю по желанию. Кто хочет, пусть занимается. А кто не хочет, пусть не занимается.
Так владимирцы отвечали на вопрос, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Правительство Великобритании решило выслать из страны двух сотрудников иранского посольства в ответ на высылку двух британских дипломатов из Тегерана. Конфликт между Ираном и Великобританией начался из-за акций протеста, проходящих в Тегеране после объявления результатов президентских выборов. Многие иранцы считают результаты голосования подтасованными. Соединенные Штаты считают, что нынешняя волна протестов оппозиции в Иране свидетельствует о начале перемен в этой стране. И в то же время, как заявил представитель Белого дома Роберт Гибс, США не будут вмешиваться в ход событий в Иране. Иранские события активно обсуждаются и в Европе, в частности, в Германии. С подробностями корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник. Я призываю политическое руководство Ирана снова разрешить свободное волеизъявление на демонстрациях и дать возможность журналистам свободно сообщать о происходящем в Иране. Я призываю прекратить использование насилия против демонстрантов и выпустить арестованных во время последних событий на свободу. В Германии, где есть единство в осуждении применения насилия против демонстрантов в Иране, разброс мнений по поводу того, каковой должна быть официальная реакция Германии и Евросоюза, весьма велик. Уполномоченный правительства ФРГ по правам человека, член партии ХДС Гюнтер Ноке считает, однако, поддержку демонстрантов в Иране со стороны европейцев недостаточной. Гюнтер Ноке. Я не очень люблю слова «вмешательство» и «невмешательство». У меня хорошая память гражданина ГДР. Иногда нам было действительно приятно, когда, например, Франц Йозеф Штраус находил ясные и откровенные слова в беседе с Хонекером. Власти ГДР воспринимали их всегда как вмешательство, но те, чьи права были нарушены, были рады, что кто-то все же называл вещи своими именами. Гюнтер Ноке делает вывод. Если мы хотим соблюдения прав человека в Иране, то мы должны открыто поддерживать тех, кто требует положить конец Исламской Республике. С радикальной позицией Ноке не согласен депутат Бундестага от социал-демократов Рольф Мюцених. Наше правительство незамедлительно отреагировало и вызвало иранского посла, как только появились первые признаки конфликта, как только стало известно об ограничении свободы действий журналистов. Я счел это верным и полагаю, что и последующие шаги были взвешенными, потому что мы должны быть осторожными. Критика отсюда, из Европы, вмешательство отсюда кажется иногда очень удобной позицией, но демонстранты на иранских улицах остаются, несмотря ни на что, страдающей стороной. Совсем иначе видит иранскую ситуацию выдающийся немецкий журналист, знаток Востока, 85-летний Петер Шоль-Латур. Он заявил во время телевизионного ток-шоу во вторник, цитата, «Мусави не является типом реформатора, как мы себе это представляем. Ведь он в течение 7 лет при правлении Хомейни и в течение войны с Ираком был премьер-министром и проводил внутри страны жесткие мероприятия, в том числе санкционировал и многочисленные казни. Это жесткий исламист. Он противоположность по отношению к своим сегодняшним приверженцам, которые, по сути, хотят больше свобод западного толка». Конец цитаты. Петер Шоль-Латур в своем выступлении поддержал осторожную позицию Барака Обамы. Он, в частности, сказал, цитата, «Обама абсолютно прав в том, что продолжает вести себя столь осторожно. Теперь, после речи в Каире, никто не сможет сказать, что демонстранты были подстрекаемы из США. В интересах демонстрантов и нам надо вести себя спокойно. Европейцы не должны повторить ошибку Буша и выступить в роли, которую уже когда-то сыграло его правительство. Что касается Обамы, то у нас нарисован его абсолютно неверный портрет. Он политик реальности». Конец цитаты. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Ее продолжает краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен лично возглавить борьбу с боевиками в соседней Ингушетии после покушения на главу республики Юнусбека Евкурова. На Сахалине из-за сильных дождей прерваны железнодорожные сообщения. В двух районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довгия. Бывшего руководителя главного следственного управления обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро. Курсы валют. Доллар 31 рубль 58 копеек, евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Филиал «Эрмитажа» открыт в Амстердаме. Победитель Пражского кинофестиваля – фильм Прокофьев «Неоконченный дневник» режиссера Иосифа Фейгинберга. Колокольня русского храма в Сан-Ремо обрела черногорские колокола. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». Рядом со мной в студии обозреватель газет Михаил Шевелев. Михаил, доброе утро.
Доброе утро, Женя.
По сложившейся уже традиции, надеюсь, привычной нашим слушателям, во время первой встречи обсуждаем заголовки и темы.
Заголовки и темы сегодняшних российских газет постепенно начинают уходить на второй план. Новость о покушении на Юнусбека Евкурова, президента Ингушетии. И на первые полосы российских газет начинают проникать другие темы. Газета «Коммерсант». Сегодня ее первая полоса носит такой, я бы сказал, углеводородный характер. «Тоталь» просачивается на Ямал. Это главный материал, посвященный проникновению французской нефтедобывающей компании на Ямал. И ТНК «БП» отбила штрафной об успешном противостоянии англо-российской нефтяной компании с Федеральной антимонопольной службой. Газета «Ведомости». Заголовок главного материала звучит угрожающе и патетически. «Нужен подвиг». А речь в нем идет о том, что валовый внутренний продукт Российской Федерации упал на 10,2% по последним данным, и теперь для исполнения даже самых пессимистических прогнозов российского правительства стране предстоит совершить подвиг. Еще один материал на первой полосе газеты «Ведомости» – «Бизнес по-чешски. Об успехах Петра Келнера, крупнейшего чешского предпринимателя». Независимая газета. На встрече 130-летию товарища Сталина. Она рассказывает, эта публикация, о том, как коммунисты будут встречать юбилей товарища Сталина. И материал в независимой газете, к которому, вероятно, мы вернемся позднее для подробного его изучения. «Катынское дело закроют к визиту Путина». Независимая газета утверждает, что один из самых острых вопросов в российско-польских отношениях будет закрыт к визиту в эту страну российского премьер-министра. «Новое известие». «Кризис среднего возраста», так называется главный материал этого издания. В нем рассказывается о том, что 25% российского автопарка составляют автомобили старше 20 лет. Газета «Время новостей». «Органичная часть исламского мира». О чем бы это? О том, как складываются отношения между Россией и Египтом. И вот три издания, которые посвящают свои первые полосы покушению на президента Евкурова. «Московский комсомолец», «Новая газета» и «Российская газета», которая опубликовала последнее до покушения интервью ингушского президента.
Михаил Шевелев сегодня читает российские газеты. Мы еще неоднократно встретимся в студии программы «Время свободы». И снова о покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Не только газеты держат эту тему, мы тоже продолжаем следить за тем, как продолжается расследование, которое проводит Следственный комитет при прокуратуре России. Ранее это ведомство опровергло информацию о задержании в Ингушетии нескольких человек, причастных к совершению преступления. Юнусбек Евкуров находится сейчас в московской клинике в тяжелейшем состоянии. Эксперты продолжают выдвигать версии покушения на главу Ингушетии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
О задержании 4 подозреваемых в совершении покушения на Юзбека Евкурова журналистам сообщили в силовых структурах Ингушетии. В средствах массовой информации со ссылкой на следствие появилось имя первой подозреваемой в совершении теракта, жительницы Молгобека Пятимат Муталиева, сестры Хасана Муталиева, погибшего во время взрыва частного дома владения в Назране 12 февраля сего года. Но затем Следственный комитет эту информацию опроверг. Официальный представитель комитета Владимир Маркин заявил журналистам, что следствие не располагает информацией о лицах, якобы задержанных по подозрению в нападении на кортеж президента Евкурова. Юнусбек Евкуров находится в Московском институте хирургии имени Вишневского в бессознательном состоянии. По словам врачей, у него повреждены череп, грудная клетка и печень. Состояние президента остается тяжелым. Наш корреспондент на Северном Кавказе Ахмед Султанов рассказывает о расследовании покушения на президента Ингушетии.
Точно ясно, что взрыв был совершен смертником, который находился в иномарке, припаркованной на обочине дороги. Идущая впереди президентского кортежа патрульная машина попыталась отсечь автомобиль, но он резко совершил маневр и вклинился в автоколонну, где и взорвался. Автомобиль, в котором находилось, по одним данным, 70, по другим, около 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, разнесло в клочья. По мнению следователей, установить, кто находился за рулем, будет весьма проблематично. Вместе с тем правозащитники выражает обеспокоенность тем, что в Ингушетии ответные действия силовиков будут иметь репрессивный характер. Пресс-секретарь президента Ингушетии Калой Ахильгов поспешил успокоить правозащитников.
Пока никаких репрессивных жестких мер не будут предприниматься, все это будет решаться в оперативном штабе ФСБ Республики.
По факту взрыва и покушения на президента Ингушетии возбуждено уголовное дело.
Это был наш корреспондент в регионе Ахмед Султанов. Эксперты высказывают различные мнения. Они подозревают и радикальных исламистов, и коррупционеров, как республиканского, так и федерального звена. Член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Малашенко, затрагивая этот вопрос, подчеркнул удачный характер политики президента Ингушетии.
Она все-таки была очень перспективной. Вот этот самый консенсус, не бить, давить, а вот действительно восстановить какие-то связи между руководством и обществом. Тем самым он наступил на хвост очень многим. Я думаю, что его устранила некая коалиция недовольных. Там могли быть самые разные силы.
Говорил Алексей Малашенко. Глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев полагает, что за покушение на Юнусбека Евкурова могут стоять радикальные исламисты.
Они в последнее время достаточно серьезно активизировались, хотя очень много было заявлений, что все, последний бандит добит там. Вот эти знаковые покушения на министра МВД Дагестана, на президента Ингушетии, буквально за несколько дней до этого убийства, покушения на заместителя председателя Верховного суда Ингушетии. Мне кажется, это звенья одной цепи.
Так считает глава Международного комитета по проблемам Кавказа Руслан Кутаев, который подчеркнул, что активизация вооруженного подполья на Северном Кавказе стала следствием резкого ухудшения социально-экономической обстановки в регионе. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». Ее продолжает рубрика «Сегодня в Америке».
Президент Обама повышает градус критики иранских властей. Соединенные Штаты будут продолжать использование военно-воздушной базы «Манас». Земля становится планетой пожилых людей. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник во время пресс-конференции, большая часть которой была посвящена событиям в Иране и американской реакции на них, тон заявления президента Обамы был гораздо резче, чем в предыдущие дни. Но, несмотря на откровенное негодование, президент ничего не сказал о том, собираются ли США предпринять некие действия в отношении иранских властей, рассказывает Ян Рунов.
Обама впервые выступил со столь резкой критикой Тегерана. Ранее президент и члены его администрации старались держаться нейтрально. Во-первых, не желая навлекать на иранскую оппозицию обвинения в том, что ее поддерживают Соединенные Штаты, и, во-вторых, оставляя открытыми возможности прямых переговоров с иранским правительством о ядерной проблеме. Сдержанность президента подверглась сильной критике со стороны сенатора Маккейна и многих других. На этот раз тон президента Соединенных Штатов был иным. Соединенные Штаты уважают суверенитет Исламской Республики Иран и не вмешиваются во внутренние дела Ирана. Дело не в Соединенных Штатах и не в странах Запада. Дело в народе Ирана и в том будущем, какое только сам иранский народ может выбрать для себя. В 2009 году нет такого железного занавеса, который бы закрыл от мира стремление иранцев к справедливости. Несмотря на попытки иранского правительства изолировать свою страну, изгоняя журналистов, информация о происходящем в Иране доходит до нас. нас, и мы видим, как действует иранский народ. Президент Обама предупредил, что если иранское правительство требует уважения к себе со стороны международного сообщества, оно сначала должно с уважением относиться к таким всеобщим правам иранского народа, как свобода собраний и свобода слова. Президент Соединенных Штатов высказал также серьезные сомнения относительно результатов выборов в Иране. Он призвал иранский режим разрешить конфликт из-за результата выборов мирным путем. Тем временем американским военным кораблям в Персидском заливе отдан приказ тщательно избегать каких-либо инцидентов с иранскими судами. Такие инциденты могут быть спровоцированы иранской стороной. В Персидском заливе сейчас находятся 6 американских кораблей, включая эскадренные миноносцы. В северной части Аравийского моря находится также авианосец «Эйзенхауэр».
Рассказывал Ян Рунов. Соединенные Штаты будут продолжать использовать военно-воздушную базу «Манас» для переброски грузов в Афганистан. Согласие Бишкека на продление аренды базы не удивило американских экспертов. С подробностями Алан Давыдов.
Во вторник Комитет по обороне и безопасности парламента Киргизии одобрил рассчитанное на один год соглашение между Вашингтоном и Бишкеком об использовании базы в Манасе в качестве центра транзитных перевозок. Это произошло через 4 месяца после расторжения парламентом Киргизии предыдущего подобного соглашения США. Киргизия денонсировала договор вскоре после предоставления ей российского кредита в 2 миллиарда долларов. База в Манасе с конца 2001 года использовалась в качестве перевалочной базы войсками коалиции для доставки военных и гуманитарных грузов в Афганистан. По новому соглашению плата за годовую аренду объекта более чем утроится и составит 60 миллионов долларов. Вашингтон также готов выложить 37 миллионов долларов за новые стоянки для самолетов и площадки для грузов, еще 30 миллионов за модернизацию навигационной системы аэропорта. Согласно новому договору, Манас будет использоваться как транзитный центр, а не военная база. Что поменялось? Я задал этот вопрос профессору политологии Университета Джорджа Мейсона в Вирджинии Марку Катцу. Полагаю, что в сущности ничего не меняется. Видимо, как и в годы Холодной войны, вместо термина «военные базы» будет применяться эвфемизм «военные объекты». Манас, как и прежде, будет служить для переправки грузов в Афганистан. Это важно, даже если среди них не будет боеприпасов и военного оборудования, которые могут быть переброшены по другим транзитным коридорам. Скорее всего, не будет существенных перемен в деятельности этого объекта. Перемена названия объекта – уступка Киргизии с целью позволить ей сохранить лицо. Судя по заявлению представителя российского МИДа во вторник, Россия не готова смириться с возможным сохранением американской военной базы в Манасе. Думаю, что проблемой России является ее отношение к желанию других стран сотрудничать в различных областях с Соединенными Штатами. России давно пора принять как должное то, что ее соседи не будут отказываться от сотрудничества с США только потому, что это не нравится России. В данном же случае американские поставки в Афганистан через Кыргызстан имеют прямое отношение к укреплению безопасности самой России в долгосрочном плане. В ее интересах стабилизация Афганистана. Москва может остаться у разбитого корыта, если и без того сложная обстановка в Афганистане ухудшится. Поэтому создавать здесь проблемы России просто не имеет смысла. Прежде чем вступить в силу, американо-киргизское соглашение о центре транзитных перевозок в Манасе должно быть ратифицировано полным составом киргизского парламента.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Сегодня в 13 часов 7 минут по московскому времени программа «Час прессы» на радио «Свобода». Ее тема – люди на дорогах. Как будет действовать власть, если социальные протесты станут системными? Этот вопрос и другие вопросы Виталий Портников задаст своим гостям в программе «Час прессы» в 13 часов 7 минут. А утренние информационные программа «Время свободы» продолжится после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах на юге Сахалинской области объявлен режим чрезвычайной ситуации. По данным синоптиков, в Южно-Сахалинске за минувшие сутки выпало 70 мм осадков. Это самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1945 года. В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довги. Бывшего руководителя Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России обвиняют в получении взятки 750 тысяч евро за помощь в прекращении уголовного дела. Сам Довги вины не признает. В Приморье возбуждено уголовное дело в отношении вице-губернатора Павла Попова. Его подозревают в превышении должностных полномочий. По данным следствия, Попов незаконно финансировал содержание объекта на острове Русский во Владивостоке, что обошлось краевому бюджету в почти 3 миллиона рублей. Президент Чечни Рамзан Кадыров намерен лично возглавить борьбу с боевиками в соседней Ингушетии после покушения на главу республики Юнусбека Евкурова. Москва выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Эту позицию подтвердил во вторник президент России Дмитрий Медведев, выступая в штаб-квартире Лиги арабских государств в Каире. Бывший премьер-министр Косово Агим Чеку арестован в Болгарии. Международный ордер на его арест был выдан Сербии. Чеку, албанец по национальности, разыскивался в связи с обвинениями в военных преступлениях против сербов во время войны в Косове в 1998-99 годах. В Пакистане в результате ракетного удара с беспилотного американского самолета погибли около 50 человек. Об этом сообщает западное агентство. Инцидент произошел в районе Южный Вазиристан, где дислоцированы боевики движения «Талибан». Президент США Барак Обама выразил возмущение в связи с угрозами иранских властей в адрес демонстрантов, избиением участников акции протеста в Тегеране и заключением их в тюрьму.
Продолжение выпуска новостей. Коротко о погоде в крупнейших российских мегаполисах. В Москве сегодня синоптики обещают плюс 19, переменная облачность и небольшой дождь. В Санкт-Петербурге много теплее, плюс 26, ясно и без осадков. А в Москве сейчас 7 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. А вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». И настало время общения со слушателями. Напомню, сегодняшней темой является спорт, точнее, вопрос, как мы его ставим, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Вот с ответом на этот вопрос через 5 минут, даже меньше, минута через 3, можно будет уже звонить по телефону 8 800 222 12. А пока подробнее о поводе, который послужил этому разговору. Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Этакая спортивная стратегия 2020. Она предполагает удвоение количество россиян, регулярно занимающихся спортом. Их сейчас 22 миллиона, должно стать 44. Кроме того, до 2015 года в стране должно быть построено около 4000 спортивных объектов. Стратегия направлена также на качественное усиление подготовки профессиональных спортсменов. По словам российского министра спорта Виталия Мутко, стране нужно около 3500 атлетов по 45 олимпийским видам спорта. Но начинать правительство планирует с общеобразовательных школ. Длительность уроков физкультуры увеличится до 3 часов в неделю. Международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах не рассматривает последние обстоятельства как государственное принуждение к спорту. С Юрием Авербахом беседовал мой коллега Карен Агамиров.
Профессиональный спортсмен, международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах поддерживает правительственную стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. Он вспомнил далекую школьную пору.
Я как раз учился в Арбатской школе, она была номер 59, где были два брата Благушины, такие фанатики спорта, и они проводили спортивные соревнования, походы на лыжах. У нас были два спортивных зала. Именно школа меня привлекла к спорту. И это действительно полезный шаг, тем более, что сейчас все больше и больше на школьников нагрузка. И, конечно, эти уроки должны сыграть свою положительную роль.
Юрий Львович, ну, да. А есть же школьники, которые лучше поспать хотят, чем физзарядку делать. И...
Нет, ну...
Вот есть предложение даже утром восстановить физзарядку, чтобы ребенок вставал, делал зарядку в обязательном порядке. Вот я имею в виду даже вот до этого,
ну,
может дойти.
Ну, слово в обязательном, ну, например, я с детства привык тоже делать зарядку. Это все, что входит, мне кажется, в физическое воспитание, и, конечно, это легче всего осваивается в школе. Ребенок привык бы к тому, что он должен каждую неделю уделить внимание физической нагрузке. У нас, например, в школе же проводилось первенство школы по 10 видам спорта. Понимаете, вся школа участвовала в этом. И это действительно давало результаты. У нас некоторые ребята потом становились мастерами спорта, футболистами, там, волейболистами. И именно школа должна буквально каждого привлечь к занятиям спорта.
А почему, кстати, об этом же часто говорят, уроки шахмат не ввести? Вот вы как международный гроссмейстер известный, поддержали бы это? Уроки шахмат.
В Вы знаете, я не думаю, что всеобуть шахматный был бы так уже нужен. Но вот то, что дополнительные занятия, связанные с шахматами, Центральной научно-технической библиотеки, мы просто создали небольшой такой кружок, где занимаются ребята в возрасте от 6 до 9-10 лет, и мы стараемся, чтобы вот они просто благодаря шахматам развивались, что ли, чтобы они учились думать, учились рассуждать. Мне кажется, вот это направление более реальное, так сказать, в современных условиях.
Размышляет международный гроссмейстер и международный арбитр Юрий Авербах. Правительственная стратегия развития физкультуры и спорта до 2020 года. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Итак, должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Юрий Авербах, гроссмейстер, говорил сейчас о том, что ему нравилось, что в школе привлекают к физкультуре, есть занятия физкультурой. А мне вот вчера на глаза попалось социологическое исследование, проведенное в Британии, и тамошние люди, граждане, вспоминают с ужасом занятия физкультурой в своих британских школах, особенно лазание по канату, упражнения на брусьях и прочие упражнения, которые требуют не только силы физической, физической, но и определенных навыков и ловкости. Итак, к общению со слушателями переходим. В студии включен телефон 8 800 222 12 и начинаем разговор с Людмилой из Москвы. Людмила, доброе утро.
Да, доброе утро всем. И здоровым, и нездоровым, физкультурникам и нет. Я бы, знаете, что вот сказала насчет британских исследований. Тут как раз от противного надо, по-моему, отходить, с ракурса такого посмотреть, что потому и не любят, что неподготовленные с детства. И это им как-то сложно и напряжно. А у нас-то все это было с детства, вот правильно Авербах сказал, все было правильно, именно по 10-12 видам спорта соревновались, кто что мог, и всегда говорили, без напряжения, пожалуйста, до половины каната, до половины дистанции, а хочешь в полсилу, если там по пересеченной местности бег или лыжи. Это все было, не наслаждалось, ничего, это просто, как бы, я считаю, наслаждение, это, в общем-то, форсированная, как бы, пропаганда и внедрение, но это же неплохо это в спорте. Это выносливость, иммунитет, подготовленность какая-то к жизни. Вот ОБЖ какое-то у нас одно время тоже было. И сейчас немножечко тоже идет.
Сейчас, Людмила, даже ГТО, аналог ГТО, готов к труду и обороне, собираются в современных школах вести.
Это прекрасно. Но дело в чем? В итоге, конечно, будет и выживаемость. А если заглянуть глубже, шире и по всесторонне, как я люблю, то и демография, и коммуникабельность людей будет возрастать. И никто зажатым не будет, ну и нахальным не будет. Потом нахождение друзей и любимых, и супругов среди положительных, ну, общества или общности. А итог главный, знаете, какой? Куда-то вдруг денется преступность. И откуда-то вдруг возьмутся здоровые дети.
Ну, спасибо, Людмила. Раз? Понятно. Кстати, вот еще, может быть, даже вдобавку к вашему размышлению, сообщение на пейджер нам пришло. Главная задача государства – обязывать всех граждан соблюдать закон. Если страна беззаконная, то все программы и проекты – это пустая болтовня, пишет нам Владимир. Ну вот, наверное, опираясь на то, что нам сейчас рассказывала Людмила, можно сказать, что, ну, вообще-то спорт – это тоже происходит. Любая игра, любое занятие по правилам. Наверное, это какой-то первый шаг к законопослушности, возможно. Хотя, может быть, и нет. Борис из Москвы, следующий, с кем мы общаемся. Борис, доброе утро.
Доброе. Я родился еще до войны, поэтому и под пресс репрессии попал. Но страна же с 28 по 40 прошла 80-летие. Она развила промышленность, она развила спорт. И даже в тяжелейших условиях войны я умудрялся ехать в парк Дзержинской, где нынешний Останкинский комплекс, занимался шахматами там и еще видами спорта, маленькой гимнастикой, а потом немножечко к штанге прикоснулся. Я видел таких знаменитых штангистов, как Трофим Ломакин, Власов. Сам поднимал какие-то грузы, учился в школе рабочей молодежи. У нас был оптимизм. А сейчас, кроме наживы и обогащения, вот сейчас нам бросились за 20 лет, мы отброшены, если мы пробежали путь 80 лет с 30 по 40, сейчас мы за 20 лет отброшены на 50 лет назад. А также и по виде спорта.
Понятно. Спасибо. Понятно. Спасибо вам тоже. И, в общем, наверное, да, где-то об этом же сейчас идет речь в стратегии «Спорт-2020», о том, что пора наверстывать что-то там, воспитать 3500 атлетов по 45 олимпийским видам спорта. И есть у нас еще время для того, чтобы побеседовать с Вадимом Семеновичем. Вадим Семенович, доброе утро.
Доброе утро. Я вот там присоединяюсь, конечно, к людям, безусловно, в наше время все были возможности для развития детского спорта, и школа принимала активное участие в этом, и благодаря этому вышли многие спортсмены. Но я хочу сказать о другом. Я вижу в этом все это благие пожелания, которые никогда не осуществятся. И самое главное, все будет делать наоборот. В школу будет проникать наркотики и прочие гадость. Вот для чего создано вообще это правительство и президент, на что работает. Вот моя точка зрения на это. На разрушение вообще детского спорта. Все получается наоборот. Они на словах говорят одно, а действуют совершенно по-другому.
Понятно, спасибо. Понятно.
Спасибо за внимание.
Спасибо вам. Мы продолжим общение со слушателями еще далее, чуть попозже в программе «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В екатеринбургском следственном изоляторе покончил с собой один из свидетелей по уголовному делу правозащитника Сергея Соколова. Об этом стало известно накануне. Алексей Соколов сам занимался защитой прав заключенных, и его задержание по обвинению в тяжком преступлении вызвало большой общественный резонанс. Радио «Свобода» об этом рассказывала. И вот теперь история получила продолжение. Самоубийство свидетеля по делу Алексея Соколова. Расследование инцидента на личном контроле у прокурора Свердловской области, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Осужденный Евгений Литвинов чуть больше месяца назад написал явку с повинной, в которой рассказал, как в мае 2004 года совершил разбойное нападение на предприятие «Уралтермосвар» в городе Богданович Свердловской области. А в качестве одного из подельников указал руководителя екатеринбургской общественной организации «Правовая основа» Алексея Соколова. Правозащитника арестовали. Оказавшись в следственном изоляторе, Соколов объявил голодовку. Заявил, что опасается за свою жизнь и потребовал перевода в одиночную камеру. В дело вмешался начальник Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области Александр Ладик.
Он сейчас содержится по его просьбе в одиночной камере общей площадью 8 квадратных метров. Я просто этим хочу подчеркнуть, что уголовно-исполнительная система не ставит перед собой задачу какого-то человеческого унижения, не ставит перед собой задачу какой-то, ну, мести, что ли, служебной.
Оказавшись в одиночной камере, Соколов голодовку прекратил. Кассационную жалобу об изменении ему меры пресечения суд отклонил. А в Екатеринбург тем временем был доставлен заключенный Евгений Литвинов. Его нашли повешенным 12 июня. По данным пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области, следов насильственной смерти и предсмертной записки обнаружено не было. Цитирую руководителя пресс-службы Елену Тищенко: «Суицид был, но связано ли это с делом Алексея Соколова? Такой информации у меня нет». Конец цитаты. Супруга Алексея Соколова, Гуля, уверена, что Евгений Литвинов покончил с собой, не захотев давать нужных следствию показаний. Это, по ее словам, лишнее подтверждение тому, что дело сфабриковано. Гуля вспоминает, как пыталась отговорить мужа от правозащитной деятельности.
Ну, Алексей говорил мне так, что обратной дороги нет. То есть, если я это начал, значит, я это начал. Он, понимаете, борец за справедливость и за права человека, потому что ни для кого не секрет, да, сейчас, что он был судим. И теперь он хотел просто помочь всем тем, кто может оказаться в такой ситуации. Он пытался помогать, он помогал.
Дело Алексея Соколова с самого начала на контроле у уполномоченного по правам человека Свердловской области Татьяны Мерзляковой. Она даже носила ему в СИЗО пирожки, когда Соколов объявлял голодовку. После самоубийства заключенного Евгения Литвинова Мерзлякова встретилась с прокурором Свердловской области Юрием Пономаревым.
В любом случае вина Августина здесь неоспорима. В любом случае. Это не просто чрезвычайное происшествие, это страшное происшествие. И поэтому вне сомнений будет следствие. Вне сомнений кто-то понесет наказание. И то, что прокурор очень серьезно лично держит сейчас трагедию под своим личным контролем, это то, что мне сегодня известно. Имеет ли это прямое или непрямое отношение к Соколову, я бы не стала каких-то делать выводов.
По неофициальной информации, Евгений Литвинов мог быть неизлечимо болен, и именно это стало причиной самоубийства. Расследование инцидента продолжается. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы» в Москве без четверти 8. И напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Мосгорсуде сегодня присяжные, как ожидается, вынесут вердикт по делу Дмитрия Довги. Бывшего руководителя Главного следственного управления обвиняют в получении взятки в 750 тысяч евро. Президент России Дмитрий Медведев сегодня прибывает с визитом в Нигерию. На Сахалине из-за сильных дождей прервано железнодорожное сообщение. В двух районах области объявлен режим чрезвычайной ситуации. Курсы валют: доллар 31 рубль 58 копеек, евро 43 рубля 76 копеек. Таковы новости к этому часу.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что уволили ректора лучшего медицинского вуза России?
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Фурман о новой волне демократов. От Туркменбаши до Путина.
В блогах Свободы.
Игорь Померанцев о месте ареста в советской культуре.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Продолжаем утреннюю информационную программу «Время свободы». В Москве власти ищут способ законного отъема земель у неэффективных застройщиков. А в Петербурге открылись водные заправки. Эти и другие темы в выпуске новостей Москвы и Санкт-Петербурга. У микрофона Вера Володина.
Петербург. Рабочим пикалевских предприятий после возвращения долгов по зарплате начислены и выплачены пенни за каждый день просроченной заработной платы. Москва. Правительством Москвы создается коммерческая структура для скупки столичных земель под последующую застройку. Открытое акционерное общество «Мосземсинтез» пока не имеет активов, но город передаст ему акции своей дочерней компании «Строительно-сберегательная касса». На первом этапе «Мосземсинтез» будет работать в качестве земельного банка, а земельные участки городские власти будут отбирать либо выкупать у застройщиков, не способных реализовать свои проекты. Петербург. Городские власти разработали процедуру выдачи разрешений на отклонение от правил землепользования и застройки. На получение таких разрешений уже поступило 80 заявлений. При одобрении городской комиссии по землепользованию бумаги переходит в градостроительный комитет, после чего измененный проект должен пройти процедуру общественных слушаний. Петербург. Производители молока намерены просить денег из федерального бюджета. После подписания регионального соглашения с переработчиками о стабилизации цен на молоко на летний период, цены для некоторых предприятий стали убыточными, объяснил в телевизионном эфире президент Союза производителей молока Санкт-Петербурга и Ленинградской области Борис Речкин.
Последние два месяца особенно активно эта цена упала и с 1 мая, и с 1 июня. Для сравнения могу сказать, в конце 2007 года средняя цена молока от 17 рублей, сегодня она позиционируется как 10-20, 10-30. То есть за полтора года где-то на 40%.
Москва. Чертановский суд Москвы признал виновными шестерых сотрудников столичного управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Члены группы разработали преступную схему по вымогательству денежных средств путем имитации оперативно-розыскных действий и привлечения к ответственности за хранение наркотиков. Начальника отдела приговорили к 10 годам. Там лишение свободы, остальных участников к срокам от 5 до 8 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Петербург. На Выборгской набережной открыта первая в России универсальная топливно-заправочная станция «Вода Берег». ТЗС будет заправлять бензином не только автомобили, но и маломерные суда. Вторая такая же станция компании «Лукойл» появится в этом году на Свердловской набережной.
Москва. С нового учебного года московских школьников могут обязать сдавать спортивные нормативы, аналогичные нормам «Готов к труду и обороне». Эти нормы действовали в Советском Союзе с 1931 по 1991 годы. Новости Москвы и Петербурга, 24 июня, Вера Володина.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И продолжаем рассказывать трагические правозащитные истории. Лидер Мурманского отделения Объединенного гражданского фронта Елена Васильева стала жертвой циничной провокации. Базу данных с ее компьютера неизвестно использовал для рассылки сообщений о смерти самой правозащитницы, и это сообщение, к счастью, оказалось абсолютной ложью. Актив Объединенного гражданского фронта заявляет, что есть все основания подозревать в организации провокации отдел по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области, ведь компьютер у Елены Васильевой был изъят правоохранительными органами в конце мая. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Мурманске Максим Байков.
Мурманчанка Елена Васильева является членом политсовета «Солидарности», лидером Мурманского объединенного гражданского фронта и председателем межрегионального координационного совета «Забытый полк», который, в частности, занимается проблемами военнослужащих, попавших под сокращение.
У нас 31 мая был съезд «Забытого полка». Накануне получилось так, что у нас было два события. Это вот учреждение местного движения «Солидарность» в Мурманской области, и мы готовились к этому съезду «Забытого полка». Ко мне домой вломились сотрудники милиции, они изъяли у меня работающий компьютер. И с этого работающего компьютера, то есть этого компьютера, где были сохранены пароли и адреса, они, собственно говоря, сделали рассылку всем моим друзьям и во все международные агентства о том, что я скончалась и что вот в прошедшую пятницу приглашают всех на мои похороны.
Также Елена рассказала, что в первые дни рассылки, когда люди, получившие печальное сообщение, стали звонить и проверять эту информацию, у нее странным образом не работали телефоны.
Мне было жалко тех моих друзей, кто звонили и не могли до меня дозвониться, потому что в эти дни, особенно вот в эти три дня, когда пошла эта информация, эта деза, были поставлены какие-то глушилки, видимо, потому что я не могла услышать звонков огромного количества людей. Люди не могли до меня дозвониться.
Кроме того, по словам Васильевой, атаке подвергся ее живой журнал, на чистку которого в итоге пришлось потратить массу времени.
Практически под каждой моей статьей стоял вот этот некролог. Мы сутки только вычищали эти гадкие записи все, но некоторые я оставила там, особенно те, когда эти товарищи начали писать уже от имени лидеров оппозиции, ну, в частности, вот Дениса Белунова взяли, сделали ящик «Денис Балунов» и его фотографию, якобы он, значит, мне соболезнования там выражает, моей семье, вернее.
Характер записей в ЖЖ, как рассказала Елена Васильева, позволяет сделать вывод, что к этому инциденту имеют отношение сотрудники отдела по борьбе с экстремизмом УВД Мурманской области.
Когда люди пишут, у них есть свой стиль, у них есть свое употребление определенное слов. Очень сложно, в принципе, доказать, там, кто, что и как. Но первое, что бросалось в глаза, это все те, кто писали вот эти гадости, они писали их с такими грамматическими ошибками. Это сбивало. Сбивало до тех пор, пока вдруг не стали встречаться очень похожие, даже вообще одинаковые фразы. Они вот полностью соответствуют тем фразам, которые были присланы в Тамбовскую милицию из Центра по борьбе противодействия экстремизму УВД Мурманской области.
Какие-либо ответные действия правозащитница сейчас не предпринимает.
В настоящий момент я по этому поводу в милицию еще не обращалась, потому что надо с ними воевать с холодной головой, будем говорить так.
Для Радио Свобода Максим Байков, Мурманск.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». К теме, которая была затронута в репортаже нашего коллеги из Мурманска, мы еще вернемся сегодня подробнее в программе «Время свободы». А сейчас рубрика «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, станет ли Земля в обозримом будущем планетой пожилых людей. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Компьютерная неполадка или ошибка машины могла стать причиной столкновения поездов Вашингтонского метро, в результате которого погибло 9 человек. На второй день после крушения эксперты задают, по сути, один вопрос. Почему поезд, находившийся в автоматическом режиме работы, то есть контролируемый компьютером, не остановился в 400 метрах от впереди идущего поезда, при том, что машинист врезавшегося состава пыталась воспользоваться аварийным тормозом? 42-летняя Дженнис Макмиллан погибла. Ее действия во время аварии не подвергаются сомнению, хотя следователи выясняют, не использовала ли она в этот момент сотовый телефон.
Компьютерная система контроля движения в Вашингтонском метро подводила и раньше. 4 года назад удалось избежать подобного столкновения в тоннеле метро. Население Земли стареет быстрее, чем считалось раньше. Через 40 лет, к середине века, каждый 6-й житель Земли будет старше 65 лет. В западных странах демографический кризис может наступить уже в ближайшие десятилетия. В США доля пожилых людей составит 20% всего через 20 лет, а население Америки моложе населения других развитых стран, рассказывает Владимир Морозов.
Из почти 7 миллиардов людей, населяющих Землю сегодня, люди старше 65 составляют пока меньше 8%. Но их доля быстро растет, потому что успехи медицины привели к увеличению продолжительности жизни. Одновременно в развитых странах сокращается рождаемость. Демограф Ричард Джексон говорит, что уже через 10 лет быстрое старение населения может вызвать в развитых странах кризис. Эксперт предупреждает, что уже к 2017 году в США не останется средств для оказания бесплатной медицинской помощи людям старше 65 лет, и перестройка медицинской и пенсионной системы потребует либо сокращения пенсий, либо увеличения налогов. Похоже, что эта тревога самих пожилых граждан не касается. Люди за 65 уже давно не называют себя стариками и ведут себя соответственно. В университетской команде штата Теннесси играет баскетболист Кен Рейс, которому 73 года. На горнолыжном курорте в горах Адирондак я встречал двух спортсменов в возрасте 86 лет. Во время Второй мировой войны они дрались с фашистами в Альпах в составе дивизии горных стрелков. Еще дальше пошел Марио Болсино, 89-летний житель Лос-Анджелеса. Он выступает в стриптизе для женщин. На сцену рядом с ним выходят ребята, которые годятся ему в правнуки. Я никогда не пил и не курил. Каждый день занимаюсь физкультурой, много хожу. Стараюсь не переедать. Любой может быть в такой же хорошей форме, если он будет соблюдать эти простые советы. Но всех этих бравых старичков перещеголял 72-летний японец Шагео Такуда, который, выйдя на пенсию, стал сниматься в порнофильмах. Он известен даже в столице американского порно в долине Сан-Фернандо, откуда недавно поступил заказ на новые номера, которые откалывает бодрый японец. Но пока старички резвятся, эксперты и политики ищут выход из положения. Они предупреждают, что серьезная опасность угрожает Китаю, где многие годы ограничивали рождаемость. К середине века доля стариков может составить здесь до 61%. Непосильная нагрузка на бюджет может вызвать серьезные социальные и политические потрясения, что, в свою очередь, неблагоприятно отразится на всей мировой экономике.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями. Должно ли государство обязывать граждан заниматься спортом? Правительство Российской Федерации одобрило стратегию развития физкультуры и спорта до 2020 года. И, по словам министра спорта, это означает, например, большее финансирование строительства спортивных объектов, вложение в подготовку профессиональных атлетов и даже увеличение количества уроков физкультуры. Ну а сразу после выпуска новостей юридический комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы заслушал доклад по делу ЮКОСа. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
За последнее время было проведено большое количество успешных спецопераций.
Эту акцию новосибирских родителей поддержали в других городах
выборы
России.
Выборы нового спикера были нелегкими и долгими.
Лукашенко подчеркнул, что Минск хотел бы выстроить нормальные отношения с Евросоюзом.
Госпоранжи не вопрос религии. Это вопрос свободы и достоинства женщин.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир.